Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, студентка второго курса кафедры теологии Уральского государственного горного университета Светлана Викторовна Шушарина. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, мы знаем о ваших уже теологических изысканиях, поисках наших екатеринбургских благодетелей, скоро 300-летие Екатеринбурга. Вас эта тема, насколько мы знаем, заинтересовала. И сегодня у нас Демидовы, да, вы какие-то интересные факты о них нашли.
Да, сегодня вот про Демидовых очень заинтересовала. Литературы перебрала много. Люди все по-разному представляют это. У всех источники очень разные, противоречивые. Приходится много читать, сопоставлять с датами, с фактами. Ну, я думаю, получилось интересно.
Это наши уральские меценаты или они общероссийскими были?
Они, можно сказать, и общероссийские, и уральские, и уже за границей, потому что потомки живут во Франции. Вот. И они помогали там и в Франции, и за границей, княжество Сан-Доната. Они помогали России, уже не говоря по-русски.
Интересный, удивительный род благословенный. Из чего все начиналось?
Демидовы. Это имя, ставшее символом деловой России XVII века. История возникновения и взлета династии за два минувших столетия обросла легендами. Но по-прежнему Демидовыми интересуются историки и простые россияне. А самые выдающиеся представители, сделавшие фамилию, это Никита Демидович и его сын Акинфий. Демидовы – это семья горнозаводчиков и землевладельцев. Они одни из самых богатейших за всю историю России. Род Демидовых стал заметен при Петре I благодаря искусной работе Никиты Демидовича Антуфьева, который происходил из особого сословия государственных крестьян. Но эти государственные крестьяне, в отличие от помещичьих, они были свободными. Возвышение Демидовых началось при Никите Демидовиче Антуфьеве, тульском кузнеце-оружейнике, сумевшем мастерством поразить Петра I и получивший земли на Урале и в Сибири для строительства металлургических заводов, поставлявших за дешевые цены военные припасы для казны. В 1720 году Петр I пожаловал Никиту Демидовича в дворянство с фамилией Демидовым.
То есть та фамилия не подходила?
Не подходила, не звучала, видимо.
Интересно. Вот
ну, Никита Демидов уже построил множество заводов на Урале. В личной жизни Никита Демидов был религиозен, отличался строгой аскетической простотой, жил в обыкновенной избе, хмельного в рот не брал и пьяных не терпел. Также вот интересный факт, он не согласился с указанием Татищева о распространении кабаков в горнозаводских поселках, ибо это хотя и приносило деньги казне, но мешало хорошей работе. Этот спор они между собой решали в суде. Его сын Акинфий Никитич Демидов сумел на Урале и Алтае построить 25 заводов, главным из которых стал Нижнетагильский. Он своим оборудованием отвечавший последнюю слову техники. Также он построил Ревдинский, Уткинский, Фитковский, Суксунский и множество других. На заводах Демидовых трудилось около 38 тысяч душ. Семейные владения занимали 638 тысяч десятин. Включали десятки железных и медных рудников, золотые и платиновые прииски, деревни и поселки. Акинфий Демидов стал статским советником и имел дворец в Петербурге. Во время пребывания в Фрайнберге он приобрел там минералогическую коллекцию Генгеля, на которой в свое время Михаил Васильевич Ломоносов обучался минералогии и основам горного дела. Эта коллекция постоянно дополнялась в Тагиле уральскими и сибирскими минералами.
То есть коллекция сама находилась в Тагиле, да?
Да, и после смерти Акинфия эта коллекция, более 6 тысяч образцов, была передана в 1755 году его сыновьями Прокофием, Григорием и Никитой Московскому университету, ныне Геологический музей Российской академии наук имени Вернадского.
Но с именем Демидовых связана история Невьянской башни, насколько мне известно.
Да, вот. И тоже интересно, нашла и легенды, и мифы. Вот Акинфий возвел Невьянскую башню, которая со временем наклонилась, как и знаменитая Пизанская башня. И наша Невьянская башня стала достопримечательностью не только Урала, но и всей России. Про Невьянскую башню ходит много слухов и легенд. Под башней много лет спустя была обнаружена подземная тюрьма. Исследователи считают, что там Акинфий держал и пытал неугодных. Об отношениях Демидовых к крестьянам сохранилось очень мало информации, но некоторые историки считают, что Никита и его сын Акинфий, как люди, вышедшие из крестьянства, не позволяли себе особых жестокостей, то есть были строги, но справедливы. Также были слухи, что перспектива попасть на заводы была так страшна, что покупаемые крестьяне часто предпочитали кровопролитные столкновения с правительственными войсками, заставлявшие их подчиняться. Смерть им казалась избавлением от жестоких заводчиков. Ну, я так поразмыслив, считаю, думаю, что это было больше от страха и от незнания чего-то нового, необъяснимого для неграмотных, неведущих крестьян, что идти работать на завод, что там железо.
Что грохочет.
Да, грохочет. Mm-hmm. Ну, это было страшно. Думаю, вот из-за этого все эти слухи-то и ползли. Сын Акинфия Прокофий, знаменитый меценат, чей портрет написал Левицкий. Прокофий основал первое коммерческое училище в России. Также он создал прекрасный ботанический сад в Москве. Нескучный сад. Там была флора 4 континентов. Московскому университету он подарил гербарий, который содержал около 4500 листов. Прокофий также делал крупные пожертвования на устройство Московского воспитательного дома. Принято считать, что именно в этом доме были заложены основы русской педиатрии, так как при нем собрали штат медицинских сотрудников, чтобы сократить смертность среди детей. Если показать масштаб пожертвований, то Прокофий на этот воспитательный дом пожертвовал 200 тысяч. На наши деньги это около 240 миллионов. Второй сын Акинфия, Никита, содействовал открытию Московского университета. Также он состоял в переписке с Вольтером. Никита отличался любовью к наукам, был членом Вольного экономического общества, жертвовал на строительство Московского университета, а при Академии художеств учредил медаль за успехи в механике. Никита собрал довольно солидную для того времени библиотеку, часть которой передал в Нижний Тагил. Знаток и ценитель искусства, он заложил основы фамильного художественного собрания, которое, будучи приумножено его сыном Николаем и внуком Анатолием, и расценивалось как одно из крупнейших частных собраний в мире. Один из внуков Акинфия Демидова, Николай Никитич, был русским посланником во Флоренции. В 1812 году на свои средства он сформировал Демидовский полк и содержал его до конца войны с Францией. Он посылал изобретателей первого российского паровоза отца и сына Черепановых в Англию и Швецию.
Был учиться, что ли?
Учиться, да. Угу. Также он был адъютантом князя Потемкина. Его сын Павел Николаевич учредил в 1831 году Демидовскую премию на награды за лучшие по разным частям сочинения в России и на издание увенчанных Академию рукописных творений. Второй сын Анатолий Николаевич, родившийся во Флоренции и умерший в Париже, был женат на племяннице Наполеона Матильде де Монфор. Около Флоренции он приобрел княжество, стал князем Сан-Донато и завел личную гвардию. По его заказу Карл Брюлов написал картину «Последний день Помпеи». Анатолий Демидов широко покровительствовал наукам и искусствам. Он уже почти не говорил по-русски. Анатолий выводил из России огромные доходы с заводов, за что попал в немилость у императора Николая I. Но помимо этого он делал колоссальные пожертвования на родине. Он построил Демидовский дом презрения. Это благотворительное заведение для престарелых, убогих сирот в Петербурге. Внес сумму в 500 тысяч. Это на наши деньги 600 миллионов. В 1837 году он организовал первую российско-французскую геологическую экспедицию во главе со знаменитым ученым, социологом Ле Пле по исследованию Крыма, юга России и Донецкого бассейна. А затем опубликовал 4-томный труд экспедиции с геологическими картами и таблицами 225 месторождений каменного угля.
Да, это очень интересно. Крым, Донецкая область, разведал недра. Ну, удивительно, конечно, люди были многосторонние. Уже... И все на благо России.
Да, жил во Франции, не знал русского языка. Имя Демидовых гремело на всю Россию, на всю Европу. Отношение к ним было не всегда однозначным. Поистине это род такой своеобразный, символ российской предприимчивости и российского богатства. Ну, в различных архивах сохранилось немало документов и писем, связанных с жизнью и деятельностью его представителей, сыгравших делами, не словами. Это девиз дворянского рода Демидовых. В одном из своих писем автор уральских сказов Павел Бажов высказался о Демидовых как о деятелях, прогрессивных для своего времени. Небольшие примеры приведу благотворительности Николая Никитича Демидова. В 1806 году по его воле в Нижнем Тагиле была основана первая на Урале школа живописи, вторая по России. В первый набор попало 12 мальчиков. Расходы по их обучению и содержанию взяла на себя контора Нижнетагильского завода Демидова. Ученикам выделялось жалование, одежда, выделялись учебные принадлежности, мольберты, бумаги, карандаши, краски. Все это за счет средств Демидова. Вот. И благодаря меценатству местная промышленность получила базу для интенсивного развития художественного промысла. Еще больше это меценатство проявилось в деяниях сына его Павла Николаевича Демидова. Нижнетагильские заводы Павел Демидов унаследовал вместе со своим братом Анатолием после смерти отца Николая Никитича. И до совершеннолетия младшего брата Павел управлял империей предков самостоятельно. При Павле Демидовы были созданы в России талантливыми механиками Черепановы первые паровозы. Развивалось бронзолительное дело под руководством Звездина. В 1833 году открылась высшая заводская школа, готовившая кадры местной технической крепостной интеллигенции. На заводах и рудниках внедрялись передовые технологии.
Интересно, крепостная интеллигенция так звучит.
Да.
То есть передовые технологии уже тогда они старались?
Так, они вот как технологии применили, ну какие-то применяли, они до сих пор.
До сих пор существуют.
До сих пор существуют, да. Даже вот это немного можно поставить заслугу Павлу Николаевичу Демидову. Но величайшая его заслуга перед Россией является учреждение в 1831 году Демидовских премий. Их присуждение продолжалось до 1865 года. Это значительно повлияло на развитие отечественной науки. Эти премии были самыми крупными как по сумме 25 тысяч рублей ежегодно, так и по значению. Если бы Демидовы и потом сохранили награду, то, очевидно, в России ее престиж был сопоставим только с Нобелевской премией. За 34 года существования Демидовских премий ими было отмечено 275 сочинений, преимущественно относящихся к гуманитарным наукам. Для сегодняшних дней это просто фантастика. Давайте вот приведу небольшие цифры. Больше всего премий по истории – 53. По филологии 46, географии 28, математике, механике 20, геологии 20, биологии 20, химии, физике 13. Среди лауреатов выдающиеся ученые России, врач Николай Иванович Пирогов, историки Борис Николаевич Чичерин, Николай Иванович Костомаров, химик Дмитрий Иванович Менделеев, металлург Павел Петрович Аносов, филолог Александр Христофорович Востоков, физиолог Иван Михайлович Сеченов, математик Пафнутий Львович Чебышев и многие другие. Премия, учрежденная Павлом Николаевичем Демидовым, уникальна. Она поощряла развитие именно отечественной науки. Иностранные сочинения рассматривались лишь тогда, когда рассуждали о предмете, имеющем прямое отношение к России.
То есть обязательно, чтобы Россия звучала?
Да. Чтобы получить премию, должно быть...
Связано как-то с Россией.
Да, это связано, чтобы с Россией было. Щедрая благотворительность неожиданно повлияла на дальнейшую служебную карьеру Павла Демидова. Император Николай I пожаловал его чином статского советника с одновременным назначением на должность гражданского губернатора в Курск. И здесь Павел Демидов оставил о себе добрую память. Сейчас мало помнят акты жертвенности и человеческого участия Павла Демидова, его помощь жителям Курска, где он был гражданским губернатором во время эпидемии холеры, и совсем уже нетипична его забота о нуждах сибирских ссыльных поселенцев, среди которых находились декабристы. В Нижнем Тагиле Павла Николаевича больше помнят по факту его женитьбы на известной петербургской красавице Авроре Карловне Шернваль, фрейлине императорского двора, получившей от жениха в качестве свадебного подарка пятый по величине в мире бриллиант Санси, оцененный тогда в 500 тысяч рублей. И это ставилось в упрек ему как пример мотовства и нещадной эксплуатации крепостных рабочих. Но справедливости ради вспомним, что он неустанно жертвовал благотворительные фонды и общество, обеспечивал содержание воспитанниц институтов и пансионов, которые не могли оплачивать свое обучение. Также он купил загородный дом в Студенцах у министра внутренних дел России Закревского за 400 тысяч рублей и подарил императрице для основания какого-либо общественного заведения. Также он пожертвовал на строительство детской больницы в столице 100 тысяч рублей, а во время русско-турецкой войны предоставил правительству 25 тысяч пудов снарядов, тоже стоимостью 100 тысяч рублей. Снаряды эти были изготовлены на нижнетагильских заводах. Павел Демидов оказывал помощь нуждающимся и за границей, монастырю Святой Елизаветы в австрийском Линце, театру комедии «Францесс», Париже, беднякам Берлина, вдовам и сиротам воинов-французов, погибших в Африке. Эту расточительность он объяснял так. «Я старался иногда делать некоторые приношения от избытков своего благосостояния, поставляющего мне в обязанность быть по возможности полезным человечеству, сколь в своем отечестве, а также и в других местах». Уже эти одни факты свидетельствуют о незаурядности всех Демидовых. Эта династия прославилась своим меценатством, размеры и размах которых поражают воображение, как и само состояние Демидовых. И очень понравился девиз Демидовых. На латинском это звучит так: «Acta non verba» – «Дела, не слова».
Ну да, вот еще одни люди, которые большой вклад сделали, как я поняла, в развитие нашего города, которому в следующем году исполняется 300 лет. И вообще работали на благо России. Мне кажется, я вот надеюсь, вы же студент-катеолог, и в то же время вы работаете бухгалтером, да, такая должность, которая позволяет несколько шире увидеть, да, вот нынешние финансовые положения. И сейчас ведь таких людей тоже много, которые стараются на благо России работать, и которые стараются работать честно.
Да, ну не сказать, что их много, но они есть. У нас вот в городе есть основатели фонда Святой Екатерины, тоже которые колоссальные средства вкладывают в благотворительность. Есть такие, о которых мы, может, даже и не можем знать. По моему мнению, вот как желанию, вот я бы хотела, чтобы благотворительность как бы была на государственном уровне, как в те, ну, 17, 18, 19 век, когда был приказ, что людям помогать и поделиться, если есть какая-то сверхприбыль, отдайте ее, помогите другим.
Традиции благотворительности, они, наверное, сейчас возрождаются, потому что это же определенная тоже система, да, ведь... Вот вы как бухгалтер, это же все равно не так все просто. Это как-то должно контролироваться, это все должно как-то.
Конечно, это должно контролироваться, потому что это деньги. Деньгами надо тоже уметь управлять. Потому что отдал на благотворительность, надо, чтобы действительно деньги попали в нужные руки, да, кому, для кого это. Ну, много сейчас благотворительных фондов, помощь, различные знаменитые. Люди, звезды создают благотворительное общество, деткам собирают деньги. Это должен быть контроль, чтобы люди знали, что действительно они дали деньги, и эти деньги пришли по назначению, и они помогли. Вот. И тогда, если это все будет открыто, все показано, тогда будут больше жертвовать.
Ну и вот благодаря вот фондам и Святой Екатерины, и службе милосердия, да, те, кто нуждается, должны знать, куда им обратиться и как это все происходит. То есть это как-то сейчас и волонтеры, и вот все это выстраивается такая система, когда человек никогда не окажется вот один на улице под забором, голодный, холодный, и все равно помощь придет.
Люди, потому что очень много волонтерами, то в основном молодежь. им это нравится, и они работают, ну, так тоже мое предположение, работают на результат, что они видят, что, да, действительно, они помогли, и от этого испытывают радость какую-то, благодать. Ну, это все тоже в руках Божьих. Вот если идешь к вере, конечно, с Божьей помощью это все как-то легче даже. Волонтеры, многие же работают бесплатно, и они благодаря вот этим, я думаю, ну, считаю, что вот они получают вот эту благодать Божью.
Смысл появляется.
Да, какой-то смысл жизни, и вот что вот есть результат, что вот они, да, действительно, они помогли там человеку, вот. Это такая радость.
Спасибо вам большое, что не даете нам забывать об этих людях, которых мы, конечно, должны помнить и молиться за них. И наверняка во всех храмах возносятся молитвы, потому что наверняка ведь жертвовались деньги и на, скорее всего, на храмы. Поэтому надо нам вспоминать этих людей, надо о них знать, надо, чтобы молодежь тоже наша знала. И этот пример, чтобы служил нам примером. У вас скоро сессия начинается на втором курсе вашей теологии.
Да, 11 апреля начинается очередная сессия.
Какие предметы будете сдавать?
Предметы. Вот сейчас я готовлю, нам уже дали контрольную и реферат по церковно-славянскому языку. Очень такая тяжело, но интересно.
Ну, чувствуете, да, что язык-то ведь вот он.
Да.
Глубинный вот этот вот.
И туда погружаешься в этот язык, и когда даже вот читаешь, уже представляешь, вот на какой бумаге это было написано, кем это было написано. Также у нас вот предмет тоже история церкви, литургика. У нас был такой замечательный предмет догматическое богословие. Священник у нас вел Михаил Северин. Литургику у нас тоже священник ведет. Отец Александр Дубасов. Историю церкви тоже молодой священник ведет Антон Щепеткин. Жалко, у нас был предмет латинский язык. Нас вела такая замечательная преподаватель Ирина Летова.
Ушла недавно от нас.
Ушла недавно, да, от нас. Это очень такая, я считаю, что это такая потеря, потому что эти языки мало кто изучает, мало кто знает, мало кто может преподать, кто объяснить. Ну, у нее вот ученица ее Тихомирова Александра Васильевна, вот у нас церковно-славянский язык ведет. Ну, тоже такая хороший такой преподаватель. Вот такие вот будем готовиться к сессии, не спать ночами и получать благодать от полученных знаний.
Спасибо, Господи, Светлана.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.